одиночницы, танцевальной парой и одной спортивной парой. И, ну, сами понимаете, что здесь шансы имеют те, у кого стабильная команда по всем видам. Но мы считаем, что Россия является одной из таких стран. Мы понимаем, что Россия является одной из таких стран. И мы вполне можем ставить задачу и рассчитывать на успешное выступление в этом виде наших российских фигуристов.
К сожалению, приходится констатировать, что время нашего эфира, оно заканчивается. Напомню, сегодня у нас в гостях...
Все хорошее когда-нибудь кончается.
К сожалению. Но надеюсь, что вы еще к нам придете. До Олимпиады еще далеко. Ну и просто по любому хорошему поводу приходите в гости. Будем рады вас видеть.
Спасибо.
Напомню, сегодня у нас в гостях был исполнительный директор Олимпийского комитета России, генеральный секретарь ОКР Марат Бариев. Марат Мансурович, еще раз вам большое спасибо за то, что нашли время и посетили нас. Я напомню, что в студии работал Дмитрий Андреев. До встречи.
Интервью. Голос России. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. Голос России. Информационный партнер акции. Россия – самое крупное государство в мире. Но оно имеет границы. Русский мир безграничен. Поговорим о нем в программе «Русский мир».
Каждую неделю ведущая Любовь Курьянова и ее гости вступают в живой диалог о русском языке. Говорят о русских традициях, культуре, о русскоязычных иностранцах и о наших соотечественниках за рубежом.
«Русский мир» – программа для тех, кто интересуется Россией настоящего и верит в ее будущее. Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Час дня в Москве.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Наземная операция в Ливии может перерасти в большую интернациональную войну. Россия выступает за разработку единых подходов к борьбе с киберпреступностью в рамках ШОС. На чемпионате мира по фигурному катанию разыгрывают первые награды. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Наземная операция в Ливии может перерасти в большую интернациональную войну. Такое мнение высказал постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин, комментируя имеющиеся у ЕС и НАТО планы наземных гуманитарных операций в Ливии. По словам Рогозина, ЕС готов направить до 1500 солдат для проведения наземной операции в Ливии. ЕС уже подготовил операцию по обеспечению безопасности гуманитарной миссии, как они это называют. Сейчас лишь уточняются ее конкретные логистические детали. В частности, обсуждается направление в Ливию военных Германии и Нидерландов. Подчеркнул Рогозин. Решение о подготовке наземной гуманитарной миссии в Ливии Совет ЕС принял 1 апреля. Главная цель этой операции – сопровождение гуманитарных грузов и обеспечение гуманитарных коридоров для эвакуации из зон конфликтов гражданского населения. Совбез ООН не пришел к единому мнению по ситуации в Сирии. Проект резолюции, который предложили европейские страны, был отвергнут из-за возражений России и Китая, которые имеют в Совбезе право вето. По мнению Москвы, ситуация в Сирии сейчас не представляет угрозы международному миру и безопасности. Заместитель постпреда России в ООН Александр Панкин отметил, что оппозиционные силы в этой стране надеются на то, что обострение ситуации может вынудить международное сообщество прийти на помощь и занять их сторону. Такой подход, считает дипломат, провоцирует цепь насилия и ведет к гражданской войне. то же время Москва призывает Дамаск привлечь к ответственности всех виновных в гибели людей в ходе столкновений демонстрантов с силами правопорядка. Об этом заявил сегодня заместитель официального представителя российского МИДа Алексей Сазонов. В Москве рассчитывают, что Дамаск проведет эффективное и транспарентное расследование всех эксцессов, повлекших гибель людей. По данным сирийских правозащитников, в ходе столкновений со службами безопасности во время антиправительственных выступлений в Сирии погибли не менее 500 мирных жителей. Кроме того, тысячи сирийцев были арестованы, многие пропали без вести. Россия выступает за разработку единых подходов к борьбе с киберпреступностью в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил глава МВД Рашид Нургалиев, выступая в Астане после совещания с коллегами из стран ШОС. Одной из тем встречи было противодействие преступности в сфере высоких технологий. Как подчеркнул Нургалиев, сотрудничество в борьбе с киберпреступностью в рамках организации будет только активизироваться и осуществляться преимущественно в практической плоскости. Российские компании в мае прекратят экспорт нефтепродуктов, чтобы решить текущий бензиновый кризис. Об этом сообщил сегодня на селекторном совещании с субъектами России замминистра энергетики Сергей Кудряшов. Он также сообщил, что в ближайшее время в России возможна определенная коррекция цен на бензин. Они могут вырасти на 5%. При этом Кудряшов отметил, что проблемой является сегмент независимых поставщиков. Он пояснил, что одной из причин текущего кризиса стало то, что эти поставщики не смогли в свое время выйти на биржу. Особый противопожарный режим введен в 7 сибирских регионах. Это связано с высокой пожарной опасностью на территориях Алтая, Иркутской и Новосибирской областей, Тувы, Хакасии, Бурятии, а также Красноярского края. По словам представителей регионального центра МЧС, режим ограничивает посещение лесов и въезд в них автомобилей, а также предусматривает привлечение населения для локализации очагов возгорания. Между тем, сотрудники МЧС России создали новое средство для борьбы с огнем – «Новок». Как сообщается, оно не имеет аналогов в мире. Сегодня в Москве журналистам продемонстрировали его уникальные свойства. Вещество является специальным газом для ликвидации возгорания. Ноу-хау не воздействует на материал, не растворяет краски, не портит бумагу, а также не приводит к каким-либо изменениям даже в таких чувствительных образцах, как кожа. Было доказано, что вещество не токсично. «Новок» будет незаменим в музеях, архивах и библиотеках. На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Москве, сегодня будут разыграны первые награды. И как раз в эти минуты начинается произвольная программа в мужском одиночном катании. У мужчин после короткой программы лидирует канадец Патрик Чан. А в 6 вечера стартуют соревнования спортивных пар. Лучшие из россиян Татьяна Волосожар и Максим Траньков занимают 3-е место. На первом китайцы Цин Пан и Цзянь Тун. Еще два российских дуэта Вера Базарова, Юрий Ларионов и Юка Кавагути Александр Смирнов занимает 4-ю и 5-ю позиции соответственно. Подробнее об этих и других событиях вы можете узнать на сайте нашей радиокомпании в интернете по адресу ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И в завершении выпуска о погоде. В Брюсселе сегодня облачно с прояснениями, дождь плюс 15, в Берлине 21 градус тепла, в Париже временами дождь и 16 со знаком плюс, в Варшаве преимущественно без осадков плюс 23, в Кишиневе облачно с прояснениями и 20 тепла, в Минске пройдет небольшой дождь плюс 20, в Москве также синоптики обещают небольшой дождь и днем до 19 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
В студии с новостями спорта Анна Чернавкина. Здравствуйте. Российские хоккеисты сегодня опробуют лед на арене в Братиславе, где завтра стартует чемпионат мира. Наставник нашей команды Вячеслав Быков заявил, что в Словакии перед россиянами поставлена одна задача – завоевать золотые медали. С предварительной заявкой на турнир еще не определился, но надеюсь, что все приехавшие станут участниками первенства планеты, отметил Быков. Первым соперником сборной России станет команда Германии. Как сообщает «Спортэкспресс», московская «Динамо» достигла договоренности с немецким тренером Феликсом Магатом о подписании контракта. Вместе с тем, до окончания сезона в Бундеслиге, где наставник сейчас возглавляет Вольфсбург, Магат Германию не покинет, поэтому до его прихода руководить командой будет Сергей Силкин. С подробностями Николай Саприн.
Приглашение Железного Феликса в «Динамо» сам по себе ход очень мощный. Тренер сильный, дважды проводивший свои клубы Бавария и Вольфсбург к победам в чемпионате Германии. К тому же поборник жесткой дисциплины и любитель забирать в свои руки всю полноту власти футбольного тренера. Вот это, казалось, может создать в переговорах «Динамо» и «Магота» очень серьезная проблема. В Вольфсбурге, а потом и в Шальке, «Магот» не просто руководил тренировочным процессом, но и фактически являлся генеральным менеджером, занимаясь параллельно десятками других проблем. Ну, в общем, работал примерно так же, как пытался работать в «Спартаке» Валерий Карпин. Тем не менее, в России такое ведение дел пока что еще не очень принято. Впрочем, если Феликс дал свое согласие, значит предложенные условия более чем устроили, в том числе и рабочие. Иначе не стал бы срываться из родной и благополучной во всех отношениях Германии в богатую, но все-таки еще столь загадочную Россию. Впрочем, пока информация «Спортэкспресса» не нашла подтверждения у других источников. Те, напротив, в большинстве своем сообщают, что «Магот» до сих пор тянет с ответом, продолжая рассматривать предложенные ему условия. По сведениям советского спорта, это контракт по схеме 2+1, плюс заработная плата 3 миллиона евро в год. Среди других кандидатов на этот пост называются имена Андрея Кобелева, Анатолия Бышевца, Юргена Клинсмана, Кристофа Даума, Бернда Шустера и Владимира Вайса.
Нападающий английского Манчестер Юнайтед Уэйн Руни после победы в первом полуфинальном матче футбольной Лиги Чемпионов над немецким Шальке со счетом 2-0 вернулся к ситуации в начале сезона, когда он заявил о желании покинуть команду. «Конечно, я признаю свою ошибку, я уже извинился за это. Мне было, что доказывать поклонникам Юнайтед, надеюсь, я смогу помочь команде добиться успеха. Было бы здорово завершить сезон победой в Лиге Чемпионов», — отметил Руни. Это были новости спорта, с ними вас знакомила Анна Чернавкина.
Час 7 минут в Москве. Добрый день. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Сегодня в Москве на чемпионате мира по фигурному катанию будут разыграны первые награды. Российские спортсмены претендуют на призовые места. Человечеству угрожают психические расстройства. В столице проходит первая глобальная министерская конференция по здоровому образу жизни. В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности.
«Голос России».
Сегодня в Москве на чемпионате мира по фигурному катанию будут разыграны первые награды. Российские спортсмены претендуют на призовые места. Так, после короткой программы мужчин четвертое место занимает Артур Гачинский. В турнире спортивных пар Татьяна Волосожар и Максим Траньков занимают третью строчку. Еще два российских дуэта на четвертой и пятой позиции. Все они сохраняют шансы на медали. То, что нынешний сезон один из самых тяжелых, а чемпионат мира самый сложный, отмечают практически все фигуристы. Первенство планеты, изначально запланированное на конец марта в Токио, из-за трагических событий в Японии проходит на месяц позже. Для кого-то эта отсрочка стала сильнейшим психологическим испытанием, ведь в марте все фигуристы находились на пике спортивной формы, а после переноса первенства планеты пришлось менять всю подготовку. Кому-то этот лишний месяц явно пошел на пользу. Появилось дополнительное время, чтобы лучше подготовиться к старту. 17-летний Артур Гачинский, представляющий Россию в мужском одиночном катании, пожалуй, относится ко второй категории спортсменов. На своем первом взрослом чемпионате мира молодой ученик выдающегося тренера Алексея Мишина выступает в группе сильнейших фигуристов и практически ни в чем им не уступает. В короткой программе он чисто исполнил каскад из прыжков 4,3 оборота, дорожки шагов. Вращения также были на очень высоком уровне. В выступлении была допущена лишь одна незначительная помарка. В результате дебютант обошел чемпиона Европы француза Флорана Амудио и уступает лишь канадцу Патрику Чану, набравшему рекордные 93,2 балла, и также двум фигуристам из Японии. Лишний месяц подготовки не помешал абсолютно, отметил после выступления Артур Гачинский.
Получил огромное удовольствие от проката, от того, что в нем сделал и исполнил 4-3. Очень хорошо. Я никогда не рассчитываю на какую-либо оценку. Я просто исполняю элементы, а дальше уже в Kiss'n Cry буду смотреть, как оценили суть. Оценка была очень хорошая, удачная. Поднялся из Kiss'n Best, что очень радует меня. Настрой был боевой, рабочий. Был настрой на то, чтобы выйти побороться с ними, со всеми соперниками. Считаю, что удалось.
В турнире спортивных пар серьезную заявку на медаль сделали Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Эта пара была образована год назад. Татьяна, выступавшая до этого за Украину, сменила гражданство и по правилам Международного союза конькобежцев новая пара в течение года была на так называемом спортивном карантине. Поэтому Волосожар и Траньков, хотя и завоевали титул чемпионов России, но ни на этапах Гран-при, ни на чемпионате Европы не выступали. Так что домашний чемпионат мира стал для них своего рода премьерой. выступление оказалось очень удачным. С оценкой 70 и 35 балла россияне занимают промежуточное третье место, уступая парам из Китая и Германии. Было видно, что ребята соскучились по соревнованиям, поэтому свою короткую программу откатали с полной отдачей. Зрители, в свою очередь, тоже тепло приветствовали спортсменов, устроили им настоящую овацию, несколько минут аплодировали стоя. Главное для нас было справиться с эмоциями. Это наш первый чемпионат в таком составе. Все удалось на 100%, отмечают фигуристы.
В новом сезоне с новыми тренерами, которых тоже дебюты, которых мы поздравляем, и они очень много нам дали. И, конечно, мы справлялись с нервами и кататься старались друг для друга сегодня.
Лучшие эмоции были то, что мы оба новые люди в Москве, и нас уже здесь так своими считают, так болеют, как за московских спортсменов тоже приняли.
А вот другой российской паре, Юко Кавагути и Александру Смирнову, короткая программа не удалась. В их выступлении не было уверенности, плюс досадное падение партнера. Возможно, сказалось психологическое состояние. К этой паре на московском чемпионате мира приковано особое внимание. Именно от них ждут медалей. Юко, японка по происхождению, мечтала выступить на родине. Трагические события, которые обрушились на Японию, она и ее партнер переживали очень сильно. Пара Кавагути-Смирнов после короткой программы занимает 5-е место. На 4-й строчке еще один российский дуэт Вера Базарова и Юрий Ларионов. Все российские спортсмены сохраняют шансы на призовые места. Судьба медали чемпионата мира в парном катании решится сегодня поздно вечером после исполнения произвольной программы. Перед этим комплект медалей разыграют мужчины.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Авария на АЭС «Фукусима-1» показала, в Японии уровень координации требования к оповещению, а также нормативы строительства атомных объектов в сейсмически опасных зонах не соответствуют современным реалиям. Об этом заявили российские ученые-ядерщики, занимавшиеся ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы. Все подробности у Марианы Ожерельевой.
По мнению российских экспертов, профессиональная небрежность японских специалистов сказалась уже в выборе места для АЭС в сейсмически активном районе, к тому же подверженному воздействию мощных цунами. А Чернобыльская авария не заставила атомщиков страны восходящего солнца пересмотреть планы по продлению сроков эксплуатации реакторов 40-летней давности, морально-технически устаревших, говорит генеральный директор Атомэнергмаша Лев Фальковский.
Эти проекты создавались параллельно, даже Фукусима раньше была как проект. Чернобыль был пущен всем сторон. И Фукусима была плохо. Все системы безопасности, они адекватны. И там есть системы аварийного расхолаживания высокого и низкого давления. Но трудно было предсказать, что сейсмику не выдержат трубопроводы низкого или высокого давления.
По мнению экспертов, авария на Фукусиме могла иметь значительно меньшие последствия, если бы владелец АЭС компания ТЭПКО сразу же после цунами 11 марта обратилась к японскому правительству перевести к месту аварии на военных вертолетах генераторы кабеля и дизельное топливо. Обеспечив таким образом непрерывное охлаждение отработанного ядерного топлива, взрывов в оболочке перегревшихся реакторов на Фукусиме-1 можно было избежать. Возникает еще один закономерный вопрос. Почему правительство Японии переложило на частную компанию руководство ликвидации последствий катастрофы, угрожающей целому государству? И пока главное стремление ТЭПКО – преуменьшить последствия аварии, считает вице-президент Международного московского клуба независимых ученых профессор Валерий Волков.
Рынок и атомная энергетика – вещи несовместимые. Никакой частник атомными станциями владеть не может. То, что как ликвидировалась авария в Советском Союзе на Чернобыльской АЭС, никакого сравнения не идет, как делается сегодня авария. Ликвидируются последствия аварии в Фукусиме.
По словам Валерия Волкова, ликвидация последствий в Чернобыле, где работали сотни тысяч человек, не была безупречной. Но благодаря героизму людей, чадящей радиации реактор в кратчайшие сроки удалось спрятать под специальный колпак. А что происходит на аварийных реакторах «Фукусима-1»? Из информационной и корпоративной закрытости этого не представляет даже население Японии, не говоря уже о специалистах России и других стран. Несмотря на то, что природа аварий в Чернобыле и на Фукусиме различна, опыт ликвидации аварии 25-летней давности может быть полезен японцам, уверен Лев Фальковский. Пока в этой стране использовали два урока Чернобыля. Во-первых, организовали незамедлительную эвакуацию населения из прилегающих к станции районов. Во-вторых, на Фукусиме-1 строят подпорную стенку, которая должна предотвратить проникновение зараженной воды в океан. Подобно стену высотой 22 метра, к тому же вкопанную вглубь земли на 2,5 метра, возвели между взорвавшимся четвертым блоком Чернобыльской АЭС и рекой Припятью. Марьяна Жрелева, Мария Давницкая, «Голос России».
«Голос России». Радио большой страны.
Через 9 лет депрессия станет одним из основных заболеваний в мире. Человечеству угрожают психические расстройства. С таким заявлением выступила глава Минздравсоцразвития России Татьяна Голикова на первой глобальной министерской конференции по здоровому образу жизни и неинфекционным заболеваниям. Форум открылся сегодня в Москве.
Возрастает роль фактора психического здоровья. Значительный процент людей, обращающихся за медицинской помощью с симптомами соматических расстройств, на самом деле нуждается в психологической и психотерапевтической помощи. Критическим фактором становится психическое здоровье и реабилитация после перенесенных заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый четвертый, пятый житель Земли страдает психическими расстройствами. А к 2020 году депрессия выйдет на первое место в заболеваемости. Глобальная и национальные системы здравоохранения обязаны отвечать на этот вызов, обеспечивая людей психологической и психотерапевтической помощью, помогая им овладевать способами саморегуляции, сохранения душевного равновесия, способностью жить счастливо в новых социокультурных обстоятельствах.
Оценивая ситуацию с неинфекционными заболеваниями, министр подчеркнула, что они лидируют в мировой структуре смертности и инвалидности и наносят огромный ущерб жизням отдельных людей и экономике, как в развитых, так и в развивающихся странах. Голикова выразила надежду, что итоги Московской конференции станут платформой для проведения заседания высокого уровня специальной сессии Генассамблеи ООН по предупреждению и борьбе с неинфекционными заболеваниями, которая состоится в сентябре в Нью-Йорке. И сейчас у нас на связи наш корреспондент Светлана Андреева, который находится на конференции. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте, Мария.
Нам известно, что только что началось выступление российского премьера Владимира Путина на конференции. Скажите, о чем идет речь?
Ну, надо сказать, что Владимир Путин только что закончил свое выступление, и он основное внимание своей речи уделил на профилактике заболеваний и в первую очередь на финансирование здравоохранения. Он отметил, что начиная с 2005 года, как только была принята государственная программа здоровья, начало выделяться достаточно средств на финансирование именно здравоохранения. И, например, в следующем году на финансирование и ремонт поликлиник, закупку нового оборудования только в регионах будет составлено свыше 460 миллиардов рублей. Это где-то 16 миллиардов долларов. И если говорить о других цифрах, то за эти деньги будет ремонтировано и закуплено оборудование порядка в клиниках России. Далее Путин говорил о том, что необходимо не только государству уделять большое внимание здоровью, но и прежде всего и самому человеку. И человеку, конечно же, нужно в этом помогать. Как заботиться о своем здоровье, это строительство стадионов, это открытие всевозможных секций. Но помимо Путина был представлен и доклад генерального директора ВОЗ Маргарет Чен, и, к сожалению, она представила совершенно неутешительные цифры. Дело в том, что от так называемых неинфекционных заболеваний в мире умирают ежегодно где-то 36 миллионов человек. Это 63% от общего числа умерших. В общем-то, это довольно-таки значительная цифра. И она также привела статистику, что все чаще умирают дети. Родители живут, а вот дети умирают. И дети не в подростковом возрасте, здесь имеется в виду, а уже такие взрослые и сказавшиеся люди. Вот такой тенденции необходимо, в общем-то, ситуация.
Спасибо, Светлана. Светлана, спасибо. К большому сожалению, у нас не очень хорошая связь с вами. Я напомню, что у нас на связи была корреспондент Светлана Андреева. Она находится на первой глобальной министерской конференции по здоровому образу жизни и неинфекционным заболеваниям, которая открылась сегодня в Москве.
Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России.
К другим событиям представители ведущих палестинских движений «Хамас» и «Фатх» после 4 лет переговоров парафировали в среду примирительную сделку, призванную положить конец их противостоянию. Стороны договорились при египетском посредничестве о создании переходного правительства и проведении всеобщих выборов. Было принято предварительное решение о слиянии силовых структур, реформировании Организации освобождения Палестины и освобождении политзаключенных. Представитель «Хамас» Сирии Муса Абу Марзук сообщил, что примирительное соглашение будет подписано в Каире на следующей неделе. Станет ли последним перемирие ведущих палестинских движений, сегодня обсуждает зарубежная пресса. Газета «Листал» Александр Щедров.
Обзор мировой прессы.
В Каире состоялись переговоры между двумя ведущими палестинскими группировками, завершившиеся парафированием соглашения о примирении, сообщает корреспондент газеты «Растампа». Из Каира пришло неожиданное сообщение. Историческая палестинская организация «Фатх» и ее исламистский соперник «Хамас» пришли к соглашению о примирении. Это соглашение должно вернуть палестинскому лагерю хотя бы видимость единства, пишет издание. Это соглашение предполагает создание временного палестинского правительства, сформированного из независимых технократов, и объявление даты проведения президентских и парламентских выборов. Кроме того, предполагается реформирование ООП с тем, чтобы в нее мог войти и Хамас, пишет автор статьи. Достигнутое соглашение является успехом египетской дипломатии, которая на протяжении последних лет прилагала усилия к прекращению вражды между двумя ведущими палестинскими группировками. По мнению различных обозревателей, соглашение о примирении является прямым следствием бурных событий в арабском мире. Ускорению его достижения послужил и палестинский план, целью которого является признание ООН палестинского государства. Беньямин Нетаньяху заявил, что палестинская администрация должна сделать выбор между миром с нами или с Хамасом. Хамас в ответ на эти слова заявил, что Израиль всегда был препятствием на пути палестинского примирения. США отметили, что любое палестинское правительство должно отказаться от насилия и признать право Израиля на существование, пишет корреспондент.
Обзор мировой прессы.
Комиссия, назначенная президентом Медведевым, обнаружила, что российская полиция сфабриковала обвинение против юриста, который боролся с коррупцией, утверждает Financial Times в связи с новыми сведениями о деле Сергея Магнитского. Для российских государственных органов это дело стало одним из главных источников головной боли, полагает журналист Чарльз Кловер. В связи со смертью Магнитского пока никому не предъявлены обвинения, несмотря на обширные доказательства того, что коррумпированные полицейские насильно заставили Магнитского замолчать, говорится в статье. Согласно докладу Московской общественной наблюдательной комиссии, Магнитскому отказывали в медицинской помощи в тюрьме, чтобы он изменил показания, касающиеся сотрудников МВД. Доклад был заказан Медведевым, пишет газета. По данным издания, в докладе сказано, что обвинения против Магнитского были сфабрикованы сотрудниками МВД и ФСБ. Полиция арестовала Магнитского в 2008 году по обвинениям в уклонении от уплаты налогов в 2001 году. В докладе эти обвинения названы беспочвенными, так как Федеральная налоговая служба признала его невиновным в правонарушениях. В любом случае, срок давности по таким обвинениям в 2004 году должен был истечь, говорится в статье. Глава Hermitage Capital Уильям Браудер приветствовал доклад, но добавил: «Все знают, что МВД ложно обвинила, арестовала и убила Сергея Магнитского. МВД заявила, что ожидает результатов официального расследования прокуратуры».
Обзор мировой прессы.
Большой театр снова откроет свои двери в октябре, после 6 лет масштабной реконструкции, пишет Independent. Теперь его руководство может вздохнуть с облегчением. Ремонтные работы, которые омрачались обвинениями в коррупции и нецелевом расходовании средств, наконец завершились, пишет автор статьи Шон Уолкер. Проект прошел не без проблем и стоил 400 миллионов фунтов, что примерно в 16 раз больше первоначальной оценки, напоминает автор. «Для нас важнее всего работы, проведенные со сценой и с ее оборудованием», заявил генеральный директор театра Анатолий Ксанов. Среди изменений – ультрасовременное гидравлическое оборудование сцены, новый пол, по которому будет легче передвигаться артистам балета, и новая подземная сцена, на которой будут проходить концерты камерной музыки. Компания, управляющая реконструкцией, заявила на этой неделе, что театр будет выглядеть как в царские времена, с вышитыми шелком гобеленами, имперскими символами вместо серпов и молотов советской эпохи. В статье отмечается, что необычайная история театра отражает историю самой России. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы.
В пасхальную неделю российские модельеры представят в Москве коллекции православной одежды. Сегодня в российской столице пройдет показ моды, традиции и стиль. Подробности у Марии Крузе.
Событие, конечно, специфическое, но есть обстоятельства, притягивающие к нему всеобщее внимание. Недавняя общественная дискуссия о дресс-коде, вызванная предложениями протоиерея Всеволода Чаплина. Священник ратовал за то, чтобы общество выработало некие критерии приличия в одежде, которые исключали бы использование откровенности нарядов в повседневной жизни. Его предложение было воспринято в штыки, начиная от феминисток и звезд шоу-бизнеса и кончая правозащитниками и политиками. Общество болезненно среагировало на попытку регламентировать личную свободу, а Всеволод Чаплин в этой дискуссии высказался так.
Легкомысленная, провоцирующая одежда – это истребитель души. Очень тесно связаны друг с другом. Душа и тело, одежда и мысль. Если человек уважает других, уважает себя, помнит о присутствии Бога в своей жизни, он подумает о том, как одеваться достойно, как одеваться прилично. Некоторые попытались описать проблему не просто в шуточном, а в издевательском ключе, сказав, что священники будут теперь измерять длину юбок или рассказывать, какого цвета чулки нужно носить. Бесспорно, никто не собирается это делать.
Так что же рекомендуют модельеры, разделяющие озабоченность представителей духовенства? Студия «Русский символ», которую возглавляет Игорь Мирошниченко, предлагает принты на футболках и банданах в виде крестов, ликов апостолов, святых и даже портретов русских царей. Например, британский вокалист Гарри Брукер на концерте в Москве был замечен в футболке с гербом дома Романовых. А популярный российский рок-певец Константин Кинчев предлагает футболку с надписью «Православие или смерть». В общем, в среде рок-музыкантов такая одежда весьма популярна. Петербургский дизайнер Елена Чернышова рассказала в интервью «Голосу России», что для показа в Москве подготовила коллекцию по мотивам русского народного костюма. А пока что мы сами можем выбирать, что лучше надеть на праздник, а что в храм. Мария Крузе, «Голос России».
«Голос России» больше, чем радио. ruvr.ru больше, чем сайт.
Хотите узнать о последних обновлениях «Голос России» в сети? Тогда слушайте программу «Голос онлайн». Интерактивный путеводитель по нашей интернет-вселенной.
«Голос онлайн» подскажет, на что кликнуть в первую очередь. Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер. +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь.
«Голос России». Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Москва считает, что поставки оружия ливийским повстанцам и отправка к ним военных инструкторов противоречат положениям резолюции Совбеза ООН. Об этом заявил заместитель официального представителя МИД России Алексей Сазонов. По его словам, подобные действия таят в себе опасность втягивания коалиции в наземную конфронтацию в интересах одной из сторон внутриливийского конфликта. Дипломат призвал незамедлительно ввести в Ливии режим прекращения огня и начать диалог между участниками конфликта при поддержке, но без вмешательства извне. Российские власти продолжат уделять самое пристальное внимание вопросам здравоохранения. В этом заверил премьер-министр Владимир Путин, открывая министерскую конференцию по здоровому образу жизни и неинфекционным заболеваниям. Она проходит в Москве под эгидой Всемирной организации здравоохранения. По мнению премьера, ради более высокого экономического роста нельзя жертвовать социальными программами. Для России охрана здоровья граждан была и остается важнейшим приоритетом, подчеркнул Путин. Граждане Германии и Польши депортированы из Белоруссии за участие в несанкционированной уличной акции против строительства в Белоруссии АЭС. Об этом сообщил один из белорусских участников акции. По его словам, всего депортировано 6 немецких граждан и одна гражданка Польши. Ранее они были оштрафованы за нарушение правил проведения массовых мероприятий. Британский принц Уильям и его невеста Кейт Миддлтон провели репетицию бракосочетания в Вестминстерском аббатстве. В финальной подготовке приняли участие члены семьи Миддлтон и младший брат жениха, принц Гарри. Пару, прибывшую сюда поздно вечером в минувшую среду, бурно приветствовали сотни человек. Однако увидеть даже мельком происходящее внутри аббатства уже невозможно. Соборная церковь Святого Петра в Вестминстере уже двое суток закрыта для посещения. В ней продолжается работа по подготовке к бракосочетанию. Жюри ежегодной премии «Радиомания-2011» определило тройки финалистов. В число финалистов вошли радиостанции из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Перми, Южно-Сахалинска, Новосибирска, Анадыря и других городов России. Премия «Радиомания» учреждена в 2001 году для повышения престижа радио, демонстрации достижений отрасли, обмена опытом и повышения профессионального уровня работников радио. Развитие событий в следующем выпуске. В студии была Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.РУ. Программа «Русский устный». День знаний каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. А теперь загадка. Этим словечком именуют бездельников, ни к чему не пригодных людей. Словарное определение этого слова загадки таково: пустой, никчемный, ненадежный человек, проходимец, пройдоха, а также всякий сброд и негодяи. Вот еще одна подсказка грамматическая. Слово, которое мы ищем, слово собирательное, то есть сочетается со словами много-мало, но не поддается счету. И как всякое собирательное, не имеет, следовательно, формы множественного числа. А по происхождению, еще одна подсказка, слово ненашинское в русском языке впервые в третьем издании словаря Даля. Там, в третьем бодуэновском издании, толкуется так: проходимец, бродяга, надувало. И еще одна подсказка. Слово, которое мы ищем, опосредованно связано с музыкой. Но это не попса, хотя вот уж кого точно можно назвать никчемными. Ну что же, догадались? Это слово «шантрапа». Вот как пишет о происхождении слова «шантрапа» известный этимолог Юрий Владимирович Откупщиков, приглашая мысленно перенестись в российскую деревню, когда там еще было крепостное право. Скучающий помещик решил создать хор и поручил гувернеру-французу отобрать из своих крестьян подходящих певцов. По велению старосты со всех сторон к барскому дому стал стекаться народ. Француз по очереди выслушивал крестьян. Успешно выдержавших экзамен он отправлял на веранду, где писарь вносил их в списки хористов. Но большинство пело плохо и не выдерживало экзамена. Прослушав очередного неудачника, француз говорил: «Не шантрапа», то есть «этот не будет петь», и жестом указывал в сторону, где уже стояла большая толпа забракованных певцов. Слово «не шантрапа» в этом отборе повторялось во время этого экзамена десятки раз. И когда староста, подойдя к барскому дому, увидел толпу и спросил, записаны ли они в хор, один из крестьян, хотевший показать, что и мы не лыком шиты, вернул в ответ: «Не, шантрапа! А ну, шантрапа, проваливай на работу!» — крикнул староста. И так появилось словечко, обозначающее бездельников, ни к чему не пригодных людей. Значит, слово «шантропа» возникло как результат непонимания носителями русского языка французской фразы. Но теперь уж, спустя многие годы, всякий русский знает это слово. Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. Юлия Сафонова.
Русский устный. Говорите правильно и помните о красоте. Голос России. Радио большой страны. Русская экономика.
Экономика невозможна без контактов. Контактов на разном уровне. Политики ведут переговоры, значит быть новым совместным предприятием. Бизнесмены собираются на форумы, жди заявлений о сотрудничестве. А уж куда без обменов студентами, аспирантами и прочими специалистами. И поэтому сегодня имеет смысл посмотреть, а как обстоит дело с контактами в экономическом сотрудничестве. Например, в вопросе инвестиций в российскую экономику или как там продвигается проект «Инограда Сколково». Итак, сегодня поговорим о связи. Правительство России намерено достичь докризисного уровня прямых иностранных инвестиций в экономику. Это примерно 60-70 миллиардов долларов в год. При этом приоритет будет отдан высокотехнологичным компаниям с локализацией производства в России. Об этом заявил премьер Владимир Путин на заседании Госкомиссии по контролю за иностранными инвестициями. Премьер отметил, что сегодня стране в первую очередь нужны качественные инвестиции для модернизации экономики. При этом вместе с капиталом в Россию должны приходить и новейшие технологии, и современные системы управления производством. Прошедший год был непростым, напомнил Путин, как для мировой, так и для российской экономики. Однако глобальных негативных сюрпризов он не принес. Компании продолжали реализовывать свои бизнес-проекты, а мировая конкуренция за инвестиции росла. Многие крупнейшие мировые корпорации по-прежнему испытывают интерес к российскому рынку. Это связано с тем, что его базовые показатели демонстрируют пусть и небольшой, но устойчивый рост. А российский фондовый рынок показал наиболее позитивную динамику среди развитых стран. Выросли ВВП и уровень промышленности. Производства. Важно, что иностранные компании предпочитают сегодня приходить в Россию долгосрочными проектами, подчеркнул Путин.
По предварительным оценкам, в 2010 году в Россию поступило более 40 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Если сравнивать с результатами 2009 года, и здесь есть определенный рост. Добавлю, что были сформулированы серьезные инвестиционные заделанные перспективы. Например, в 2010 году в Россию пришли такие крупные инвесторы, как компания «Пепсикола», французский концерн «Total» подписал соглашение о сотрудничестве с российской компанией «Новатек». Прошел масштабный проект по производству сжиженного газа на полуострове Ямал.
На заседании комиссии был также одобрен план по привлечению одного из мировых лидеров транспортного машиностроения, французской компании «Альстом», в российскую транспортную индустрию, отметил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
Самая главная и самая центральная сделка – это сделка по приобретению французской компании «Альстом» 25% акции компании «Трансмашхолдинг», контролирующей крупнейшие российские заводы, Тверской и Брянский машиностроительные заводы. Это крупнейшие заводы по производству транспортного машиностроительного оборудования, машин, локомотивов. И учитывая, что эта компания разработала очень широкое сотрудничество на территории Российской Федерации. Речь идет, конечно, о привлечении стратегического инвестора, который приносит с собой новые технологии, новые знания. Это, конечно, все связано с инновационным развитием нашей российской экономики.
Аналогичный опыт сотрудничества с другим крупнейшим концерном, немецким «Сименсом», уже показал свою эффективность. «Зеленый свет» получил ряд других сделок по покупке иностранными компаниями акций российских предприятий в сфере телекоммуникаций, металлургии и пищевой промышленности. Еще одна ключевая задача правительства – максимально либерализовать доступ иностранных инвесторов к российским активам, в том числе в стратегических секторах экономики. В частности, Федеральная антимонопольная служба предлагает повысить для иностранцев планку при покупке акций предприятий, занятых в сфере недропользования, с 10 до 25%. Кроме того, подготовлен целый ряд поправок законодательства, которые упрощают процедуру рассмотрения органами власти заявок иностранных инвесторов и минимизирующих бюрократические препоны. Ну а эталонной моделью международного сотрудничества ученых должен стать Иноград Сколково. Здесь объединятся образование, наука, производство и крупные инвестиции. Соглашение о сотрудничестве уже подписали госкорпорации «Росатом», крупнейшая российская нефтяная компания «Лукойл». О своем желании принять участие в проекте заявили такие гиганты, как Microsoft, Intel, Cisco и Boeing, а также финская корпорация.
корпорация Nokia и голландская Philips. План строительства города будущего разработала французская строительная компания. Напомню, что в Сколково будут построены дома, лаборатории и помещения под производство. Все это позволит осуществлять разработки по 5 приоритетным направлениям – ядерные и IT-технологии, медицина, космос и энергоэффективность. Проект и награда уже заинтересовал многих российских ученых, которые сейчас работают за границей. Эксперты отмечают, что именно фонд Сколково может стать уникальным местом, где российские специалисты, уже поработавшие за рубежом, смогут поделиться своим опытом. Ну а пока в самой России растет число научных площадок, где начинающие специалисты могут применить свою энергию и интеллект. В Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне уже несколько лет существует международный учебный центр. На его базе российские и иностранные ученые проводят уникальные эксперименты на ядерном ускорителе. На стажировку в центр стремятся попасть студенты и аспиранты из Германии, Италии, США, Франции и Швейцарии. Такие возможности для молодых физиков-ядерщиков есть, пожалуй, еще только в Европейской организации по ядерным исследованиям в Женеве, где проводят опыты на знаменитом Большом адронном коллайдере. Но все равно российские, да и многие иностранные специалисты предпочитают Дубну. Тем временем в американской Кремниевой долине открывается российский инновационный центр. Он займется продвижением российских высокотехнологичных проектов на мировой рынок. Об этом журналистам рассказал директор корпорации «Роснано» по взаимодействию с компаниями США и Канады Дмитрий Аханов. Российский инновационный центр станет совместным офисом в США трех крупнейших центров технологического роста. Это открытое акционерное общество «Роснано», созданное для развития нанотехнологий, российская венчурная компания, через которую осуществляется государственная поддержка высокотехнологичного сектора, и, наконец, фонд «Сколково», который занимается строительством под Москвой инновационного города, где будут созданы особые условия для научных исследований и разработок. Представители этих трех организаций будут заниматься одновременно решением задач по своим направлениям, а также помогать друг другу в выработке общей стратегии взаимодействия с американскими партнерами. Открытию офиса Российского инвестиционного центра в Кремниевой долине предшествовали полтора года работы, проведенной специалистами «Роснано» в США, рассказал Дмитрий Аханов.
Начиналось с первых контактов, поездок в МИТ, в Стэнфорд, обмен опытом. Потом стало понятно, что американский рынок венчурных инвестиций и высокотехнологичных компаний это абсолютно интересная цель для «Роснано» с точки зрения трансфера местных технологий в России. И последний год был посвящен вполне активному именно поиску совместных проектов в этой сфере. И в какой-то момент было принято решение и руководство страны, и, собственно, наших компаний о том, что это общение нужно делать более интенсивным, более качественным, перейти на новый уровень. Поскольку, как ни странно, и Америка, и Силиконовая долина находятся достаточно вдали от Москвы, не так просто наладить коммуникации даже с современным уровнем развития технологий, было принято решение об открытии офиса здесь. Потому что этот бизнес, бизнес рисковых инвестиций, он в том числе бизнес глаза в глаза. Всегда полезно иметь партнера, которому можно посмотреть в лицо, посмотреть в глаза и понять, насколько удачными будут ваши совместные проекты.
По его словам, штат Российского инновационного центра в Америке небольшой. Работают в нем как россияне, так и американцы. Центр располагается на улице Сент-Хилл-Роуд, рядом с офисами ведущих инновационных компаний Кремниевой долины. Их интерес к нам демонстрирует серьезную заинтересованность всех американских высокотехнологичных компаний и инвестиционных фондов, сказал Аханов. Он видит свою задачу еще и в том, чтобы рассказывать американским партнерам о переменах, которые сейчас происходят в экономике России.
В России есть и Сколково, и РВК, и особые экономические зоны. Вот та самая экосистема инвестиционного развития, которая может быть интересна и интересна на самом деле американским партнерам. И вот в этой логике наш небольшой скромный офис является неким форпостом, да, для общения российского хай-тека с американским хай-теком, с американскими деньгами, с американскими компаниями.
Кстати, о том, что у российского инновационного сектора появился свой форпост в Кремниевой долине, было официально объявлено на 8-м глобальном технологическом форуме, который проходил в США. В нынешнем году этот международный форум начал свою работу как раз с Дня России. А еще Россия поделится с американцами технологиями по обогащению урана. Разговоры о технологическом сотрудничестве России и США в области обогащения урана ведутся уже давно. В январе прошлого года был даже подписан соответствующий меморандум. Но выйти на конкретное обсуждение вопроса стало возможно только после согласования долгосрочного контракта по экспорту в США низкообогащенного ядерного топлива. Он вступит в действие в 2013 году, продлив, по сути, прежнюю договоренность от 1993 года по поставкам переработанного оружейного урана на американские АЭС. Согласно документу, российское объединение «Техснаб-экспорт», обеспечивающее урановой продукцией более трети реакторных потребностей АЭС США, Западной Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в течение 10 лет поставит обогатительной корпорации Соединенных Штатов низкообогащенный уран почти на 3 миллиарда долларов, поясняет главный редактор журнала «Атомная стратегия» Олег Двойников.
Российско-американская программа ВОНО, она известна нам давно, как мегатонны киловатты, предусматривает поставку США низкообогащенного урана, произведенного предприятиями Росатома, из обогащенного оружейного урана. Суть в чем? Сначала производится стружка, и она сжигается, потом лекторируется, потом идет разбавление, непосредственно разлив контейнеры. Вот такого рода уран уже поставляется в США. Но на сегодня американцы порядка 10% всей электроэнергии получают как раз вот из этого топлива.
Строительство на территории США завода, где уран будут обогащать по российским технологиям, это шаг к более глубокому сотрудничеству. Какова будет мощность этого завода, экспертам еще предстоит решить. Как отметил Сергей Кириенко, проект должен быть экономически целесообразным. Это зависит от рынка, а рынки сейчас нужно пересчитывать из-за ситуации в Японии. Однако сам факт того, что две страны начинают переговоры о строительстве нового завода по обогащению урана в США, дает ответ на вопрос, что будет дальше с развитием атомной энергетики. Анна Фростенко, «Голос России».
Русская экономика. Великая война.
Эта война имеет много имен. Ее называли четырехлетней, просто большой, а еще германской, империалистической, траншейной, окопной и позиционной. Она унесла более 10 миллионов жизней, погубила 4 империи, в том числе и российскую, сломала историю Европы и судьбу всего человечества. Первая мировая, Великая война, ставшая подлинным началом 20 века в событиях, фактах и лицах.
Война в фактах.
По крайней мере, во второй половине минувшего столетия отечественные эксперты часто сравнивали текущее экономическое состояние Советского Союза с потенциалом царской России в 1913-м, последнем году перед весьма длительным периодом нестабильности, кризисов, разрухи, голода, в общем, кардинальной смены социальной и политической парадигмы. Между прочим, ход Первой мировой во многом стал результатом, суммирующим все особенности, характерные для экономического состояния России образца 13-го года. Историк Анатолий Уткин пишет, что в 13-м году страна экспортировала более 100 тысяч тонн зерна по 226 килограммов на каждого жителя Европы. Зерна периодически голодающая Россия продавала больше, чем, скажем, Канада. Российский сахар в Англии стоил дешевле, чем в России. Средства от сельскохозяйственного экспорта шли на индустриализацию страны. Граф Витте ввел такую тарифную систему, которая, начиная с 90-х годов XIX века, прикрывала национального производителя. В результате текстильная промышленность росла так быстро, что российский экспорт в Персию и Китай к 13-му году превосходил британский. Но Россия была преимущественно крестьянской страной. Городское население составляло чуть больше 13% от общего населения. Для сравнения, в год начала Первой мировой во Франции городское население составляло 40%, в Германии 54%, в Британии 80% от общего населения. Вместе с тем, как результат значительного демографического роста, население России к 2014 году составляло 160 миллионов человек, столько же, сколько в Германии, Англии и Франции вместе взятых. Иностранцы писали России. Ее известные природные ресурсы невозможно измерить. Они по совокупному объему и по разнообразию больше, чем разведанные природные ресурсы любой другой нации. Это огромный резервуар, ожидающий труда и предприимчивости. Вот еще одна цитата. Годы правления Николая II были характерны быстрым промышленным ростом. Происходила стремительная трансформация крестьянства в мелких хозяев. Быстро распространялось образование. Наблюдались новые, многообразные и оригинальные культурные процессы. Осуществлялось приобщение целого поколения к политическому опыту посредством земств, муниципалитетов, думы и судов. И происходило грандиозное освоение Сибири. И все же не следует предаваться преувеличениям в отношении индустриального развития России. Ко времени революции 1917 года общий капитал русских промышленных и торговых компаний, за исключением банков и железных дорог, составлял примерно 2 миллиарда долларов, что составляло 1/9 капитала, инвестированного в США только в железные дороги. Капитал лишь одной американской United Steel Corporation равнялся совокупному капиталу всех индустриальных и торговых компаний России. а совокупный капитал компаний Англии, страны с населением в три раза меньше России, составлял 12 миллиардов долларов. В России накануне революции было 2000 акционерных компаний, в то время как в Англии 56 тысяч. К 2014 году пропускная способность российских дорог едва превосходила систему дорог Канады, население которой было всего 8 миллионов человек. Урожайность зерна была в три раза ниже английской или германской, урожайность картофеля ниже в два раза. Страна была малообразованной, уровень грамотности в России составлял 30%, как в Англии середины 18 века. Из тысячи призывников в России значительно более половины были неграмотными, в то время как в Италии из тысячи неграмотными были 330 человек, в Австро-Венгрии 220, во Франции 68, а в Германии вообще один. Значительным было и отставание по доходу на душу населения. Иными словами, с точки зрения задачи развития, война России была невыгодна. Известны слова к тому времени уже погибшего от рук террористов Столыпина, что стране необходимо как минимум 20 мирных лет, чтобы завершить серьезные экономические преобразования. Тем не менее, политическая элита России жаждала скрестить сабли на полях сражений. Причины такого положения анализирует кандидат исторических наук Станислав Степанов.
У России были свои интересы. Прежде всего, Балканы. Влияние России на Балканах. Смотрите, что получилось. А Россия в 19 веке освобождала Болгарию от турок, да? А то вдруг Болгария вместе с Германией, вместе с Австрией нападают на страны Антанты и Россию, да? Обидно. Поэтому вопрос влияния России на Балканах – это был главный вопрос. Второй интерес России был вот выход из Черного моря, это внутреннего моря, оказавшегося, да, в связи с тем, что Турция все время там у горлышка стоит. Это выйти на Дарданеллы и самим регулировать потоки движения и торговых судов, и военных судов из Черного моря в открытый океан. Потому что, как известно, Балтийское море – это опять же внутреннее море, в котором давлеют германские интересы и германские вооруженные силы, морские силы. Два глобальных интереса преследовал царский режим в этой войне. И, конечно, некая солидарность царской семьи с семьей английского короля. Хотя у него были узы с германскими корнями связаны. У России был интерес вступить в эту войну еще и потому, что позорное поражение русской армии на Дальнем Востоке и маленькой Японии. Нужен был какой-то реванш. Это их третий интерес был. У царского режима участвуют в этой войне.
Война в фактах.
Мы продолжаем рассказ о, пожалуй, самом легендарном корабле эпохи Первой мировой, которым, вне всякого сомнения, является дредноут. Детище адмирала сэра Джона Фишера примечательно во многих отношениях. Прежде всего потому, что это был первый корабль нового поколения линкоров. Его название стало именем нарицательным и превратилось в название целого класса кораблей. К 2014 году морские державы уже успели проанализировать опыт русско-японской войны. Правда, каждая интерпретировала его по-своему. Однако один вывод был одинаков у всех – следует резко повысить огневую мощь линейного корабля. Историк Александр Больных отмечает, что дредноут стал первым крупным кораблем, на котором в качестве двигателя была установлена не паровая машина, а турбина. Дредноут стал единственным из британских линкоров, не сделавшим ни одного выстрела по врагу. Дредноут оказался единственным британским линкором, не получившим систему центральной наводки орудий главного калибра. В то же время он оказался единственным из британских линкоров, в одиночку потопившим корабль противника. Да еще какого противника? 8 марта 1915 года под форштевень дредноута попала германская подводная лодка Ю-29 капитан-лейтенанта Отто Ведингена, злого гения Королевского флота, потопившего 4 британских крейсера. И под занавес, дредноут оказался единственным из британских линкоров, выведенным из состава действующего флота еще до окончания Первой мировой. Постройка дредноута не стала революцией в области морской войны. Частенько говорят, что после появления нового класса кораблей все существующие броненосцы мгновенно устарели. Историк Александр Больных считает, что это не так. Один дредноут не мог противостоять флоту броненосцев. Броненосец как класс устарел лишь только тогда, как появился флот дредноутов. В Все основные морские державы спешно приступили к строительству дредноутов, хотя каждая руководствовалась при этом своими собственными соображениями. Началась гонка морских вооружений, которая, между прочим, стала одним из поводов к началу Первой мировой. Но вот что оказалось совершенно неожиданным. Строили все страны один и тот же корабль, но получились линкоры настолько разные, что даже непонятно, как их объединить в единый класс. Англичане, не мудрствуя лукаво, построили океанский броненосец. Они увеличили водоизмещение, улучшили мореходность, усилили вооружение. Немцы двинулись в направлении чуть ли не противоположном. В гордом и совершенно фальшивом названии германского флота периода Первой мировой пропущено только одно слово. Если его добавить, все становится на свои места. Адмирал фон Тирпиц построил флот открытого, но всего лишь Северного моря. Его кораблям не хватало дальности плавания, да и мореходностью они тоже не отличались. Зато их проектировали для боя на относительно небольших дистанциях, ведь условия видимости в пределах Северного моря не предполагают возможности артиллерийской дуэли на дистанциях более 100 кабельтовых. Чаще всего горизонт еще уже. Отсюда малый, по линкорным меркам, калибр орудий, ведь на малых дистанциях легкий снаряд с высокой начальной скоростью обладает достаточно высокой бронепробиваемостью, а меткость таких орудий при настильной траектории выше. Специфически немецкой чертой было более толстое бронирование. Однако здесь преимущество немцев не столь велико, как принято думать. Как-то неявно подразумевается, что броня любого изготовителя имеет примерно одно качество. А уж прославленный Крупп, как и жена Цезаря, выше любых подозрений. Но послевоенные исследования и опыты показали, что броня